Здравствуйте, товарищи. В эфире Радио Аврора. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. А в студии у нас депутат фракции «Справедливая Россия за правду» в Государственной Думе, экономист Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Надеюсь, это слово еще не запрещено.
Здравствуйте.
Да, потому что это намек на разрушение системы медицины. А то, что здравоохранение превращается в здравозахоронение. Что, возможно, это слово через некоторое время будет уже запрещено.
Но пока
вроде бы здороваться. Еще нет, да? Потому что меня тут предупредили, оставили выучить длинный список запрещенных слов. Вот, но вроде здравствуйте там еще не было пока.
Пока нет. Пока
слава
здравствуйте.
Тебе, Господи, да, здравствуйте.
Да. Здравствуйте. Сейчас Михаил Делягин ответит на вопросы наших подписчиков, которые вы задали в телеграм-канале «Аврора» под соответствующим постом-анонсом. Но сперва я хочу напомнить, что две новых книги вышло у Михаила Делягина: «Цивилизация людоедов» и «Мир после информации». Подробности об этих книгах можете прочитать по ссылкам в описании к видео. Кстати говоря, мы записываем эту программу в годовщину смерти Че Гевары.
Mm-hmm,
да, 9 октября 1967 года в Боливии он был подло расстрелян боливийским военным под присмотром агента ЦРУ. Как раз Че Гевара, икона красного стиля, был убит, по сути дела, сожран цивилизацией людоедов.
Да, и для того, чтобы доказать, что действительно убили Че Гевару, ему отрубили кисти рук, и в банке не спирта, а того, что было под рукой, из крепких напитков привезли в Боготум.
Вот такие исторические параллели.
Ну, а нет, теперь... не в Боготум. Да. Не помню уж куда.
Перейдем к вопросам.
Галапас.
Александр, когда Госдума инициирует проверку Центробанка на предмет госизмены и связи с западными структурами?
Ну, для того, чтобы Госдума инициировала что-либо, за это должно поддержать Единая Россия, у которой конституционное большинство. Так что думаю, что никогда, по крайней мере, не в этом созыве.
Угу. Лаконично. Андрей спрашивает, стоит ли пытаться вылечить рыночную модель или пора переходить к выработке альтернативных социальных моделей, поиски путей бархатного перехода к ним?
Ну, рыночная экономика как таковая закончилась, потому что после уничтожения Советского Союза сложился единый мировой рынок, который сейчас рассыпается, на нем сложилась глобальная монополия. Глобальные монополии, злоупотребляя своим положением, завышают цены. Но, простите, как, ну, рынок – это в среднем эквивалентный обмен. Каждая сделка сама по себе может быть ошибочной или мошеннической, но в среднем обмен эквивалентный. Когда ключевая часть участников рынка завышает цены, она тем самым делает обмен неэквивалентным, превращает его в разновидность грабежа, рыночная экономика на глобальном уровне закончилась достаточно давно. А на мелком частном уровне, на уровне там, базара, она сохраняется. И ничего с ней не будет.
Пострыночный капитализм.
Да? Ну, если он будет очень сильно напоминать феодализм, я думаю, если нам повезет. Если нам не повезет, то более ранние формации.
Так мы дойдем до пещерного коммунизма.
Не только лишь все, как говорил один известный теоретик, вот, дойдет до пещерного коммунизма. Большинство по дороге скончается. Потому что даже при феодализме, просто напомню, не было электричества. Ну, как массовое явление, оно не использовалось. Так что при возврате в поздний феодализм, наверное, электричество удастся сохранить. А вот при возврате в ранний феодализм, скорее всего, не удастся. Ну, или тем более в рабовладельческое общество. А что там будет в современной цивилизации без электричества? Сколько от нее людей останется? В процентном отношении.
Только те, кто готовится уже к выживанию в экстремальных ситуациях. Илья спрашивает, почему все программы, в скобках, манифест 2002, майские указы, стратегия 2020...
Что такое манифест 2002, стесняюсь спросить.
2002, ну так написано.
Не знаю, что это.
Стратегия 2020, ну, так. Майские указы известны, да? Президента Путина...
Только это не манифесты.
Провалились. Почему все это провалилось, по мнению Ильи? Или не провалилось?
Ну, я думаю, что значительная часть этих документов носила эффективно-демонстративный характер. Соответственно, и как сказал однажды один уважаемый руководитель, до сих пор уважаемый, мы же вам пообещали, мы свои обязанности выполнили, чего от нас еще хотите?
Ну вот указы президента нельзя назвать декларативным, это как бы руководство к действию.
Ну, вы знаете, если указ президента, вообще говоря, это обязательный к исполнению документ. И мне большое количество единороссов на голубом глазу и в трезвом состоянии утверждало, что эти указы давным-давно выполнены. Утверждали они до тех пор, пока в майских указах, я не помню, 23-го, что ли, 24-го года, да, у нас же выборы, перевыборы президента были в этом году, в майских указах, или в каком? В этом, по-моему, 24-м. Да, 24-м году. В одном из, значит, был принят итоговый майский указ по итогам этих выборов, и там, значит, отдельным пунктом фиксировалась необходимость выполнить в определенных направлениях один из тех самых майских указов 2012 года. Ну, после этого они поняли, что, наверное, не все было выполнено, но так они, если просто так спросить про майский указ 2012 года, они на автопилоте будут рассказывать, что все прекрасно.
Ну, то есть, мнение нашего подписчика, что все провалилось, оно...
Ну, понимаете, я выработал отношение к подобному роду утверждений. Вот реальность, в которой мы с вами живем, то, что мы видим вокруг себя, то, что мы слышим вокруг себя, это все враждебная пропаганда, это все цепсо. Реальность существует только в телевизоре. Вне телевизора реальности не существует, только вражеская
пропаганда. Когда гражданин не включил телевизор, он не живет.
Он не живет в реальности, он живет во враждебной пропаганде.
Ну, теперь все ясно.
Насколько это, как бы, насколько я могу понимать ситуацию? Ну, что, понимаете, люди, которые мне рассказывали, что про выполнение майских указов, над которыми уже даже никто не смеется, потому что за эти 12 лет устали смеяться, устали плакать. Они были трезвые, они были вменяемые, они были не под наркотиками, я отвечаю. У них была внятная речь. Но, в принципе, они должны были понимать, что они делают. Они не были конченными лжецами. Просто они жили в какой-то своей реальности. Знаете, как в песенке «Все хорошо, прекрасная маркиза». Эта тема прекрасная, есть мультик. Рекомендую досмотреть до конца, что там стало с домом, о котором поется в этой песенке.
Мультик пока еще тоже не запрещен вроде бы.
Да, да, в нашей стране вообще почти ничего не запрещено. Это просто мы на вражеском Ютьюбе. В нашей стране даже мультфильм «Чиполлино» до сих пор не запретили. Да манифест коммунистической партии до сих пор
не запрещен. Мы как партизанский отряд... На вражеской территории.
Понимаете, открываете учебник истории, вам там рассказывают, что была Великая Октябрьская социалистическая, ну, Октябрьский переворот, хорошо, что в результате был построен социализм, что люди стали жить нормально, люди стали размножаться, несмотря на войны и все катастрофы. До сих пор написано. Потому что нас еще пока ничего не запретили.
До сих пор люди у нас размножаются, правда, не теми.
Даже русский язык не запрещен в Российской Федерации.
Ну, да.
Прекрасно.
Не теми темпами, как хотелось бы, но...
Ну, смотря какие, если из Средней Азии приехали, то теми.
Тоже жалуются, что не восполняет всех потерь.
Слишком много русских еще вокруг осталось.
А как иногда чиновники говорят, они не особо выделяют. Вот гражданин, не гражданин, это они могут идентифицировать. А русский, не русский, с этим сложнее.
А это запрещено. Это запрещено идентифицировать.
Надо же.
Да.
Ну что же, следующий вопрос от Сергея. Вчера СМИ писали об обвинении экс-главы департамента Минобороны Куракина.
Извините, я все-таки дополню, понимаете? У нас даже когда кто-то совершает преступление, запрещено указывать на национальность преступника. Ну просто и так все знают эти национальности, поэтому, чтобы лишний раз не напоминать.
Вот, кстати, о преступлениях. Вчера СМИ писали об обвинении экс-главы департамента Минобороны Куракина за продажу леса в КНР. Прокуратура запросила 17 лет колонии строгого режима ему и 14 лет двум его подельников плюс штрафы. Медленно, но верно продолжаются раскопки наследия Министерства обороны? Вопрос.
Ну да, конечно. Но понимаете, археология, пусть даже юридическая, она отличается от текущего государственного управления. У меня просто вопрос. А сейчас поставки леса в КНР прекратились? Или осуществляются или уже другими правильными людьми. Или поставки леса в КНР прекратились, потому что действительно кругляк запрещен к вывозу, теперь его перерабатывают уважаемые китайские бизнесмены на российской территории и вывозят уже полуфабрикат. Ну, естественно, что эти лесопилки, на которых это перерабатывается, может быть, некоторые из них даже налоги платят. Ну, в таком размере, достойном уважения, которое мы оказываем которое мы испытываем китайским бизнесменам. Потому что в 2016 году в Красноярском крае, когда я там был, мне уже тогда просто все рыдали по поводу функционирования китайского бизнеса на территории Красноярского края, в частности, в лесном хозяйстве. И через некоторое время, отчаявшись обращаться ко всем в России, они обратились к Си Цзиньпиню с просьбой как-то приструнить своих граждан. Знаете, будете смеяться, но где-то года полтора после этого было вполне нормально выстроено взаимодействие.
Потом, наверное, нужно было его перезагрузить.
Как-то. Надо было, наверное, еще раз обратиться к Си Цзиньпиню, но как-то уже, может быть, некому было обращаться.
Следующий вопрос от Галы. Интересно услышать мнение о новой тенденции либералов разоблачать друг друга. Далее следует фамилии всяких запрещенных организаций, иноагентов. Не буду употреблять процесс. Пошел процесс самоуничтожения пауков в закрытой банке Европы?
А нет, просто, понимаете, есть такой способ уничтожения крыс. Берут бочку и в нее кидают всех пойманных крыс и не кормят. Ну вот, пока их там на Западе кормят, ну просто сокращают объем кормления. Ну вот они, так сказать, и конкурируют друг с другом. Ну, вполне себе здоровая рыночная экономика, пусть даже среди нерыночных субъектов, нездоровых субъектов. Рыночных, но нездоровых.
Как вы думаете, зачем Западу их подкармливать? Они же бесполезны абсолютно.
Ну слушайте, у кого-то крысы домашние животные. Кто-то верит, что крыса начнет читать, писать и будет подсказывать на экзамене. А кто-то верит, что крыса завоюет мир и построит свою цивилизацию, в которой найдется место и верующему в это. Ну, у всех свои фантазии.
Ну вот в некоторых странах прозападные питомцы, так сказать, периодически побеждают. Да, и не только в постсоветских. Мы знаем, там арабская весна, всякие бархатные революции. А в России... Как-то это не случилось. Они не выживают в нашем климате?
Нет, просто в России развита химическая промышленность, ну и как бы средства взаимодействия с крысами, они, в общем, присутствуют в довольно большом количестве. Ну, кроме того, у нас следующим летом будут большие риски в Белоруссии. Там вполне могут попытаться еще раз свалить президента Лукашенко.
Или наше событие августа 91-го, это и был наш трехцветный бархат?
Я бы не говорил про бархат, скорее про погребальный саван. Ну да, это была первая цветная революция на постсоветском пространстве.
Поэтому все остальное уже не...
Ну, там были еще прибалтийские цветные революции. Собственно, пространство стало постсоветским именно в результате августа 91 года. Да, это была успешная цветная революция. Зачем второй раз подряд делать то же самое, когда так все хорошо?
Непрактично, конечно. Ну, а сейчас их держат, в общем, в качестве забавных...
Забавных зверьков. Ну, на самом деле, и нас тоже они забавляют. Там я с большим интересом читал в телеге, значит, формулировку, что, знаете, уважаемые товарищи релоканты в Литву, у нас здесь проводится форум, запрещенный в России, форум «Свободная Россия», где собрались всякие либеральные русофобы. И, значит, Вабилин говорит, что, ребята, вы знаете, там обещают кормить, и вроде бы кормежка вполне пристойная. Поэтому, если кто голодает, то, пожалуйста, заходите и покушайте. Ну, забавно же такие вещи считать. Хотя для Прибалтики это, на самом деле, уже такая реальность социальной политики.
Валера задает такой дерзкий вопрос, странный. Вы действительно не знаете о блокировке Ютуба или по статусу не положено об этом
говорить? Понимаете, я знаю, что Роскомнадзор объявил блокировку Ютуба. Более того, у меня даже был случай, когда у меня часовой стрим, я его переписываю с YouTube на компьютер. Он у меня грузился, наверное, часа полтора. Такой эпизод был. Но у меня совершенно обычный провайдер. У меня никаких не специальный, не КГБшный провайдер. Обычный городской провайдер. Даже не знаю, как он называется. Там Билайн, по-моему, и что-то в этом духе. Вот. И на нем YouTube не тормозится. YouTube иногда тормозится, YouTube нет. Я совершенно спокойно провожу стримы, и мне очень забавно смотреть, когда, значит, я провожу стрим, вдруг кто-то пишет, что у меня YouTube блокируется, у меня YouTube не работает, а я через VPN зашел, у меня все равно не работает. Я не знаю. Наверное, где-то и как-то он блокируется. У нас все время даже Telegram заблокировали. Опять-таки, в Москве этого не заметили, но люди жаловались.
Нет, Telegram действительно, когда он был заблокирован, он мне просто так не открывался с компьютеров.
Ну, с компьютеров может быть. Просто я захожу в телегу не с компьютера, я захожу в телегу с телефона.
YouTube тормозит ситуативно, в зависимости от
каких... Может быть, он когда-нибудь тормозится.
А почему власть не может его реально заблокировать? Вот, какие риски? Ну,
я думаю, что здесь вопрос умения интеллекта.
Сколько оппозиционеров сразу бы потеряли платформу такую общедоступную?
Ну, понимаете, оппозиционеры-то ничего не потеряют. Оппозиционеры потеряют только аудиторию. Но для того, чтобы что-то сделать, нужно уметь это сделать. А если руки растут из кошелька, да, то они, соответственно, не могут это сделать. Рутюб. Ну что, в чем проблема сделать замену Ютьюба? Это же просто, на самом деле. Я знаю даже не одну, а несколько программерских команд, это же вообще не программер, которые это делали в 2007 году, это делали в начале нулевых годов, могут сделать в любой момент сейчас. Все эти команды, они не про воровство, они про то, чтобы сделать. Поэтому они никому не нужны. Поэтому у нас Рутюб, это просто мертвые мыши родины. Ну, Рутюб, по-моему, существует для того, чтобы на него смотреть ТНТ. Вот это, да, это правда. ТНТ там показывают. То, что можно смотреть ТНТ помимо Рутюба, я, правда, не знаю. А, наверное, что-то еще там можно смотреть. Но один и тот же ролик, лежащий в Рутюбе, там 400 просмотров, а в Ютьюбе 40 тысяч. Это нормально. Вот. При этом, если я хочу монетизации в Рутюбе, то я не имею возможности платить налоги российскому государству. Рутюб говорит, нет, этим людям налоги платить нельзя. Если вы физлицо, вы не можете заплатить 13%. Вы можете платить 6% КПП, вы можете платить 2,5% как самозанятый, но вы не должны платить налоги этому государству. То есть Рутюб выполняет западные санкции в отношении граждан России. Вот. Там есть нюанс, что, скажем, почему резко стал развиваться Рутюб. Когда они объединились с Гуглом, то по поисковику в Гугле, по почте в Гугле сразу видно интересы человека. Ему предлагают то, что ему неинтересно. Ну, естественно, кроме политической повесточки. Вот, потому что я думаю, что иноагентов всем предлагают. Но для этого нужно иметь или поисковик, то есть это можно сделать на Яндексе, или большую социальную сеть, то есть это можно сделать на ВКонтакте. И там что-то пытаются сделать. Ну, тот мат, который я слышу со стороны пользователей Дзена об объеме рекламы не поддается описанию, а даже примерному воспроизведению. В общем, я понимаю, что мы все родственники уже, все, кто пользуется Дзеном. И родственники вместе с создателями.
Нация Дзен.
Мы все родственники. Причем такие совсем близкие, совсем кровные. Вот. А что касается ВКонтакте, у них есть такой сервис. Я даже загружал туда видео, и даже эти видео кто-то смотрит. Но как этим пользоваться, так понятия не могу. И, в принципе, это неинтересно. Потому что мне еще что-то не работает. Там есть, значит, даже монетизация, которой можно платить за мобильную связь. Прекрасно, конечно, но напрягаться для того, чтобы платить за мобильную связь, в современном мире, по-моему, никто не будет.
Возможно, в ходе дальнейшей нашей эволюции мы приспособим это в своих интересах.
Ну, знаете, здесь же есть разные гипотезы. Сторонники теории Дарвина говорят, что человек превратился в человека из обезьяны и прогрессирует дальше. Сторонники религиозных представлений говорят, что человек превратился из ангела в человека, дальше превращается в обезьян. Идет, наоборот, процесс деградации. Но, вы знаете, я вообще сторонник теории Дарвина. Но когда я гляжу на наших чиновников, у меня возникает ощущение, что представители церкви все-таки в чем-то правы, во многом правы.
А вот эта дискуссия об уместности или неуместности преподавания теории Дарвина в школах, она сейчас затухла?
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагает двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Она, по-моему, затухла, но все же понимают, что если стоит задача превратить поколение новых молодых граждан России в дебилов, ну какая же теория, да?
Тут может даже быть. Патриарх Кирилл осадил, в общем, самых ярых сторонников теории креационизма.
А патриарх Кирилл вообще, его святейшество, точнее, вообще крайне вменяемый человек. Он понимает, что мракобесие – это плохо. Он понимает, что прогресс – это хорошо. Когда он высказывался о советской цивилизации, то у меня ощущение, что его даже патриархия цензурировала, потому что я слышал несколько раз выступления, потом читаю на сайте патриархии, а этого места я не вижу. Может быть, я как-то плохо слышал и домыслил, не знаю. Но как бы есть руководители, руководители могут быть хорошие, а есть масса бюрократии. Мы на примере президента Путина и бюрократии отечественной сборки это видим в светской сфере.
Вот вы сказали только что советская цивилизация. А так ли уж отлично была, как бы был Советский Союз от того же Запада? Ведь помимо того, что мы были союзниками во Второй мировой войне, примерно так же одевались. Даже советские граждане определенно ездили туда и показывали здесь фильмы.
Смысл существования был разный. Запад живет ради прибыли, Советский Союз жил ради совершенствования человека. Выяснилось, что никто не знает, что такое совершенствование человека, и Советский Союз умер. Осталась прибыль. И Запад, лишившись конкурента в лице Советского Союза, начал очень быстро дичать, скажем так. Вот все, что я могу сказать про нынешних российских чиновников хорошего, это то, что по сравнению со своими западными визави, они не только крайне интеллектуальные, но и крайне добросовестные и добропорядочные.
Но вот чисто визуально, тогда жизнь, скажем, наших народов там и здесь была более даже сходна между собой, чем сейчас.
Я могу сказать, что в конце 60-х годов треть выпуска автомобилей «Москвич» шла на экспорт, в том числе на Запад. Нивы во Франции, наши советские, я видел еще в конце нулевых годов на ходу. Ну, там климат просто хороший, машины мало гниют на юге Франции. Или там в горах. Вот. Образ жизни был примерно одинаков. Ну, правда, у нас в Рязанской области на лошадях еще пахали в конце 60-х годов. Вот. Но в 70-х, начале 70-х уже не пахали. Вот. Так что уровень жизни был, Советский Союз очень быстро наверстывал. При этом за счет того, что был огромный пласт бесплатных услуг, там была безопасность. Было образование, была медицина, дешевое жилье, точнее, дешевый ЖКХ, дешевый транспорт, бесплатное жилье. То, чего на Западе не было даже теоретически. Вот. За счет этого мы жили лучше, чем на Западе, на самом-то деле. Другое дело, что мы себя очень сильно ругали. Ну, а дальше Советский Союз начал загнивать по объективным причинам. Об этом можно отдельно говорить еще много. Мы стали жить хуже, чем на Западе. Но в конце 60-х на уровне или лучше, в зависимости от места. А сейчас, на самом деле, ну, мы живем хуже, чем жила, скажем, Западная Европа в нулевые годы. Да.
Сейчас мы явно разные цивилизации.
Но если сравнить с тем, как живет Западная Европа сейчас, это все зависит от места.
Ведь полет Гагарина воспринимался как торжество человечества. Но везде.
Он и был торжеством человечества.
Там не говорили, что просто это вот социалисты.
Авангардом советской цивилизации, авангардом человечества была советская цивилизация.
И победа 45-го года не оспаривалась.
Да, сейчас авангард человечества – это китайская цивилизация. Через некоторое время я надеюсь, что мы вернемся в это состояние, но для этого нужно, что называется, немножко поработать.
По сути, крах СССР разрушил нашу единую цивилизацию.
Конечно. Потому что Советский Союз не позволял себя грабить и заставлял с собой сотрудничать. Когда Советский Союз удалось уничтожить, единство распалось, потому что не может быть единства между теми, кто грабит, и тех, кого грабит. Это трагедия российских олигархов. Потому что они понимают, что они, в общем, высасывают соки из России, и подсознательно они поэтому не могут себя с ней идентифицировать.
Да, это действительно трагедия. Можно пожалеть этих ребят. Хотя не хочется. Следующий вопрос от Александр 6.
Как мне однажды сказали по другому поводу, когда похороним, тогда и пожалеем.
Александр 6. Во Владивостоке с середины мая нет горячей воды. Это локальное бандеровское подполье в действии или передовой опыт, который будет масштабирован на все наше отечество?
Ну, судя по тому, что у нас было в Подольске прошлой зимой, судя по тому, что видел в Забайкалье и в некоторых других регионах, судя по панике в городе Чехов, где люди просто записывали перед началом отопительного сезона обращение к президенту о том, что мы не знаем, сколько у нас продержится наша котельная, потому что там все на соплях, это скорее передовой опыт, который подлежит масштабированию. Солнце же сходит на востоке, правильно? Вот на востоке.
Кстати, в Москве анонсировали включение отопления в понедельник, сегодня среда, у вас включили?
У меня стали теплые батареи, не горячие, теплые вчера, ближе к вечеру, но опять-таки это зависит от района проживания. Где-то народ говорит, что уже включили.
Да, Москва большая, как и Россия.
Но, с другой стороны, знаете, включать отопление при 7 градусах ночью и 14 градусах днем, ну, как можно пару дней подождать, а экономия для бюджета колоссальная.
Ну да. Илья интересуется, почему усиливаются национальные объединения «Северный человек», «Русская община» и подобные? В чьих реальных интересах действуют и каковы они реальные интересы?
Национальные объединения, объединение носителей русской культуры, потому что они себя иногда называют национальными, но на самом деле они не смотрят на национальность, они смотрят на культуру. Это элементы самозащиты граждан Российской Федерации перед лицом этнической агрессии, которая включает в себя организованные преступные группировки, организованные группировки, формально не являющиеся преступными, и государственную поддержку, замещающую миграцию, которая уже давно не трудовая, уже давно не социальная, носит именно замещающий характер.
А прогнозируете ли вы в какое-то обозримом будущем появление политической национальной партии?
Нет, не прогнозирую, потому что такая политическая партия будет немедленно уничтожена. Можно вспомнить «Родину» образца 2003 года, можно вспомнить другие попытки. И более того, если государство не захочет уничтожать политическую партию, представляющую интересы граждан России, носителей русской культуры, то это будет означать, что такая партия не нужна, потому что у нас сложилось нормальное государство. А пока оно остается решающим задачей, замещающей миграцию во многом, соответственно, оно не позволит гражданам Российской Федерации обеспечивать свою право на самозащиту. Потому что, как было сказано на одном уважаемом телеканале, который финансируется из бюджета, как я понимаю, что если русские, там этническое восприятие реальности, поэтому говорится о русских, а не людях русской культуры, если русские пытаются защищать себя, то это печь Освенцима.
Ну и в телевизионной реальности, о которой вы говорили, такой проблемы вообще нет. Это нам все кажется.
Нет, в телевизионной реальности есть проблема, что есть какие-то люди, которые в России считают, что они граждане России, что у них есть и с этим какие-то права. И при этом они еще носители русской культуры. И не хотят принимать там таджикскую культуру, или узбекскую культуру, или африканскую культуру. И это действительно страшная проблема, с которой нужно что-то делать, и, в общем, делается довольно много.
Эти люди как изразцы на печах Освенцима, с точки зрения телеманипуляторов.
Ну, может быть.
Вопрос от пользователя с ником Небо. Вопрос с неба. Михаил Геннадьевич, почему в своей критике системы и персон обходите критикой действия президента?
Действительно, у меня есть такая фраза, что не нужно глумиться над президентом путем цитирования его высказывания. Мне не надо вспоминать эту фразу в разных местах, но я считаю, что страна ведет боевые действия, и есть президент, но он же одновременно верховный главнокомандующий. И подрывать авторитет верховного главнокомандующего Ну, не надо просто потому, что государственная бюрократия занимается этим значительно эффективнее, чем любой из нас. Не нужно заниматься тем, что без вас делают прекрасно.
Но после победы критика с вашей стороны возобновится.
Ну, смотря после чьей победы?
Ну, нашей, конечно, российской.
А моим друзьям из Средней Азии только не рассказывайте про это, а то они обидятся. Могут даже на вас в суд подать по 282 статье за разжигание.
Очень плохо. Так, еще под вопрос скорее ко мне, а тоже от неба. Где потом публикуется запись «Авроры»? Много раз говорю и повторяю, значит, ролики «Авроры» публикуются на канале YouTube «Радио Аврора 9.0», на сайте aurora.network, ссылки в телеграм-канале «Аврора», телеграм-канал «Радио Аврора Аудио», значит, ВК, Рутуб и все основные площадки.
Есть еще очень простой способ, называется «Яндекс в помощь». Качество Яндекса, конечно, упало страшно в последнее время. Поисковик Яндекса, не все даже понимают, как он работает, работает ли. Потому что мне люди жалуются, что не могут просто найти, скажем, вбивают «Ньюс Яндекса», там нет ничего. Вот. Но если не умеете пользоваться Яндексом, пользуйтесь альтернативами. Google у нас пока еще не запрещен, можно им пользоваться.
Дело в том, что у нас ежедневно вот здесь, в телеграм-канале «Аврора», публикуются ссылки на вечернюю программу «Аврора на линии». После того, как с Ютубом начались проблемы, раньше ссылки были на Ютуб, сейчас публикуются на сайт. То есть я не знаю, почему задан этот вопрос. Мы каждый день публикуем ссылки на тот ресурс, где публикуются все материалы «Авроры». Будьте внимательны. Следующий вопрос от Ник-Ник. С вашей точки зрения, возможно ли заморозка депозитных вкладов граждан с введением лимита на выдачу? Николая Екатеринбург.
Крайне маловероятно на сегодняшний день. Крайне маловероятно, потому что просто незачем. Просто незачем.
Раиль Загриев. Три варианта развития СВО: поражение, заморозка, победа. Какая реакция будет у общества, как в случае негативного развития сценария? Прогноз сделал неблагодарным, но хотелось бы знать варианты развития.
Ну, поражение и победа – это явно не про ближайший там год-два. Так что я думаю, что к лету следующего года, не знаю когда, но кто-то говорит раньше, кто-то говорит позже, но до лета, будет конфликт приостановлен, может быть, даже без формальных объявлений об этом. Вот, потому что Западу нужно собраться с силами, чтобы нас раздавить окончательно, но у нас тоже ресурсы не безграничные. Вот это моя гипотеза. Как это будет преподнесено обществу, какая разница?
Живем, увидим.
Ну, и тот, кто доживет, тот увидит.
Сформулируем так. История показывает, что никому еще не удавалось задавить русский народ.
История учит, что она ничему не учит и никого не учит.
Она просто показывает. Говорит и показывает, как и радио «Аврора». Правда ведь, и мы продолжим этим заниматься. Напоследок напоминаю про книги Михаила Делягина «Цивилизация людоедов и мир после информации». Обе темы касаются каждого из нас
напрямую. Да, значит, мир после информации – это о том, как информационные технологии уже преобразовали человечество, потому что мы уже пятый год с 20-го года живем в постинформационном обществе. Просто мы этого не замечаем. Думаю, что оно по-прежнему информационное, хихи. А цивилизация людоедов – это как Англия, во-первых, из помойки стала властелином мира, в силу каких объективных факторов и в силу каких социальных технологий, и, во-вторых, как она, лишившись ресурсов, продолжает отчаянно биться за существование в нынешней эпохе. И вообще говоря, я Англию очень люблю, как и многие другие культуры, и как бы многому изложенному там было бы неплохо нам поучиться. Ну, по крайней мере, как получать иммунитет от таких страшных заболеваний нового времени, как фашизм и либерализм.
Подробности об этих книгах в описании к видео. Там же к кнопка «Помощь Авроре» – это всегда актуально.
Да, я, естественно, хочу зафиксировать еще раз, что либерализм понимается в понимании не Вольтера, а в понимании, в котором существует последние уже более 110 лет, ну, по крайней мере, со времен Керенского, чуть меньше, чем 110 лет, как идеология служения финансовым спекулянтам против своего народа. А то, понимаете, как некоторые, когда говорят некоторые, что либерализм – это про свободу, это звучит примерно так же, как кокаин и героин – это про лечение насморка.
То и другое осуждаем, отвергаем, все запрещено. Михаил Геннадьевич, спасибо за интересные ответы. Вам. Спасибо вам, уважаемые зрители, слушатели, подписчики, за вопросы. Как всегда, мы в следующий раз публикуем пост-анонс в телеграм-канале «Аврора». Подписывайтесь, кто еще не подписался, и там можно задавать вопросы. Также пишите комментарии, ставьте лайки, распространяйте наши материалы на своих ресурсах. Будьте с нами. Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков. Мир вам.
Счастливо.